Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа. Урок третий. Толкование суры Аль-Бакара. Аяты с 1 по 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله. По воле Аллаха, субхана ва та'аля, мы продолжим наши уроки по тафсиру для ясного понимания смыслов слова Аллаха. На прошлом уроке мы с вами рассмотрели смысл великой суры Корана, суры Аль-Фатиха. Следующая за сурой Аль-Фатиха – это сура Аль-Бакара. Сура Аль-Бакара считается мединской сурой. Когда ученые разделили суры на мекканские и мединские, большинство ученых сошлось на мнении о том, что все суры, ниспосланные до хиджры, являются мекканскими, а ниспосланные после хиджры являются мединскими. Пусть даже они были ниспосланы в Мекке или в другом месте, они будут считаться мединскими. Были ученые, которые придерживались другого мнения. Но мнение большинства ученых, если сура ниспослана после хиджры, она мединская, несмотря на то, где она была ниспослана. А если до хиджры, то она мекканская. Сура Аль-Бакара считается мединской сурой и является самой длинной сурой Корана. Основное различие между мекканскими и мединскими сурами состоит в том, что мекканские суры в основном охватывают такие моменты, как вера в Аллаха, вера в Ахират, возражения неверных и ответы на их доводы. И они начинаются в большинстве со слов «Ай юханнас, о люди». А мединские суры в основном охватывают вопросы фикха, вопросы государственности, поклонения, вопросы ежедневного взаимоотношения. Почему? Потому что в Медине зародилась община мусульман, зародилось мусульманское государство, а в государстве существуют различные взаимоотношения, такие как разводы, взаимоотношения с другими общинами и государствами, и, соответственно, рассматриваются положения о межгосударственных отношениях, так как в Медине начинала формироваться мусульманская община. Так как сура Аль-Бакара является мединской сурой, в ней рассматриваются множество положений, таких как намаз, пост, порядок соблюдения поста, действия, нарушающие пост, вопросы хаджа, закята, затронут вопрос относительно процентов, который в наше время превратился в болезнь общества, вопросы денежных займов и его адабы, вопросы женитьбы и развода, положение относительно брака с представителями других религий и тому подобные вопросы. Что касается названия суры Бакара, Бакара в арабском языке означает «корова». Оно связано с историей, имевшей место во времена пророка Муса, алейхиссалям, которая должна была послужить доказательством величия Аллаха и пророчества Мусы, алейхиссалям. Эта история такова. Был убит некий человек, и люди не могли установить убийцу. Тогда Аллах, субхана ва та'аля, велит Мусе, алейхиссалям, Аллах повелевает вам зарезать корову и ударить труп умершего человека частью туши этой коровы. Относительно этого события сура и названа Бакара. С другой стороны, Эта сура названа Бакара, то есть корова, из-за того, что эта история происходила с людьми из общины Муса, алейхиссалям, племени Бану Исраиль. В данной суре в основном рассматриваются положения людей из племени Бану Исраиль, то есть евреев, и в большинстве речь идет о них. Ну а следующая сура Аль-Имран в основном повествует о христианах. Там приводятся истории Иса, алейхиссалям, о том, что он не сын Аллаха, а его раб, и другие моменты. То есть Бакара – сура, повествующая в основном о евреях, а сура Аль-Имран считается сурой, где в основном повествуется о христианах. Поэтому она зовется Аль-Имран, то есть семейство Имрана, и охватывает темы относительно праведной Марьям и ее сына Иса, алейхиссалям. О достоинствах суры Аль-Бакара приводится несколько хадисов пророка, алейхиссалату вассалям. Вот некоторые из них. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Не превращайте свои дома в могилы». Шайтан убегает от того дома, в котором читается Аль-Бакара. В каком доме будет читаться Бакара, шайтан будет убегать от этого дома. Поэтому нам следует чаще читать в своих домах суру Аль-Бакара, а те, кто не могут читать, должны хотя бы воспроизводить его с дисков. Однако, к сожалению, сегодня в наших домах, в большинстве случаев, что воспроизводится с телевизоров? Это сериалы, это песни и другие неправильные вещи, которые, наоборот, призывают в наши дома джиннов и шайтанов. А чтение суры Аль-Бакара и Корана в целом очищает дом от различного зла, наполняет дом нуром и способствует вхождению в дом баракета. Поэтому мы всегда должны в наших домах читать суру Аль-Бакара. Данный хадис приводится у имамов Тирмизи и Муслим. Следующий хадис. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал:
«Икрау аз-захравайн, Аль-Бакара ва сурата Али-Имран».
Регулярно читайте две Захры. Слово «Захра» здесь означает «дающий свет». И по воле Аллаха сура Аль-Бакара и сура Аль-Имран озаряют светом жизнь человека, осветляют его жизнь нуром, и по воле Аллаха способствуют озарению нуром наших могил. Они явятся в судный день подобно двум облакам. Когда солнце будет приближено, и человек будет испытывать тяготы, эти две суры станут для человека тенью. То есть эти две суры явятся подобно двум облакам и станут тенью для человека, который читал их и поступал согласно тому, что в них сказано. Или явятся подобно двум стаям птиц, парящими в небе. То есть они будут подобны двум стаям птиц, летящим по небу, которые своими крыльями образуют тень над человеком, читавшим их. Далее сказано: «И будут спорить за тех людей, которые читали их, будут заступаться за них, свидетельствовать за них и тем самым проявлять заступничество». В хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, также говорится, что Коран будет заступником за того, кто читал его, и среди них будут эти две суры, которые станут заступниками за того, кто читал и учил суры Аль-Бакара и Аль-Имран. Читайте суру Бакара, потому что в заучивании этой суры есть баракет, а оставление ее – это горе. И колдуны не могут одолеть ее. Следовательно, данная сура способствует и помогает изгнанию колдовства. И человеку, читающему эту суру, колдовство не может навредить. Хадис передал имам Муслим, да смилуется над ним Аллах. Мы дали краткое определение и характеристику этой суры. Сура начинается с букв «Алиф, Лам, Мим». Что означают буквы «Алиф, Лам, Мим»? В существующих у нас тафсирах на казахском языке написано: «Смысл известен одному Аллаху». Часть ученых говорят, что это одно из сокровенных знаний Аллаха, и их смысл знает только Аллах. Другие ученые говорят, что их смысл знает только Аллах, но в Коране они приводятся также и для других целей. С чем это связано? Арабы никогда свои слова не начинали с букв, а начинали со слов. А когда предложение начинается с букв, то это привлекает к себе внимание человека. Неверные ведь начали же говорить: «Не слушайте Коран, избегайте Корана». «Не слушайте Коран, шумите и заглушайте ее, и вы победите, и распространяйте это среди людей». Но когда слова начинаются с букв, человек прислушивается в удивлении. Что это за слово? Почему оно начинается с букв? Тем самым привлекая его внимание, а последующее чтение уже оказывает на человека воздействие. Ученые говорят, что это одна из причин, одна из мудростей того, что сура начинается с букв. Следующее мнение относительно букв в начале некоторых сур, а истина известна лишь Аллаху. Приводя эти буквы в начале сур, Аллах Субхана ва Тааля привел доводы против людей, утверждавших о том, что якобы пророк, алейхиссаляту вассалям, придумал эти слова, что они не являются словами Аллаха, что пророк колдун, сумасшедший и так далее. Аллах словно говорит: «Приведите мне подобный Коран, если сумеете». Этот Коран, вот они, Алиф, Лам, Мим, Ха, Мим. Коран состоит из тех же букв, которыми вы ежедневно пользуетесь. Это не из области того, что вам неизвестно. Суры Корана состоят из букв. Эти же буквы вы ежедневно используете для общения. Говоря «куль», «еш» или «эшраф», вы применяете те же буквы, что и буквы в Коране. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ничего нового вам не принес. Если вы убеждены, что это не является словом Аллаха, то приведите такие слова, как в Коране, если вы сумеете это сделать. Тем самым Аллах Субхана ва Тааля доказывает то, что Коран – слово Аллаха. На простом примере это можно показать следующим образом. Некий повар очень вкусно готовит еду. Никакая другая еда, приготовленная другими поварами, не сравнится с его едой. Тут разные люди начинают говорить по-разному. Он добавляет неизвестные нам приправы и тому подобные отговорки. Тогда этот повар, скажем, начинает готовить плов и показывает всем: вот морковь, вот рис, вот масло, вот мясо. Из всего этого я приготовлю плов. Я готовлю этот плов открыто, не добавляя ничего лишнего в рецепт. Затем он показывает другим процедуру приготовления плова и говорит: «Если сумеете, то приготовьте точно такой же плов». Следовательно, добавление неизвестных другим поварам ингредиентов для приготовления плова и последующий вызов «приготовьте как я, если сумеете» будет явной несправедливостью. Почему? Потому что у тебя есть то, чего нет у других. А пророк, алейхиссаляту вассалям, читая Коран, использовал те же буквы, что и арабы. Значит, это муджиза, доказывающая, что Коран – слово Аллаха, и вызов «сделайте, если вы сумеете» к многобожникам, усомнившимся в Коране. Большинство ученых поддержало это мнение. Если вы заметили, то в Коране, после этих букв, называемых «Аль-Хуруф Аль-Мукаттаа», стоящих в начале некоторых сур, обязательно после букв следуют слова, указывающие на то, что Коран – слово Аллаха. Например,
«Алиф лам ра, тилька аятул китабил мубин, алиф лам мим сад китабун унзила илейк».
То есть, это ясное писание, книга Аллаха, ниспосланная тебе.
«Ха мим валь китабил мубин».
Это ясная книга Аллаха и тому подобное. И все слова, идущие за такими буквами, имеют один смысл. Эта книга ниспослана Аллахом. И означают, что эти буквы те же, что используете и вы. Приведите подобное этой суре, если вы сумеете. Но никто еще не приводил и не сумеет привести до самого судного дня слова, подобные Корану. Соответственно, одна из целей букв «Алиф, Лам, Мим» заключается в этом: «Аллах знает лучше». Далее. Это книга, в которой нет никакого сомнения, руководство для богобоязненных, сказано в отношении Корана. Аль-Китаб – одно из названий Корана. Помимо этого, существуют и другие названия Корана. Само слово «Коран» – одно из названий книги Аллаха. Мы ниспослали Коран в месяц Рамадан. Коран называется Кораном из-за того, что он много читается. Его называют еще Фуркан. Ниспославший Фуркан. Слово «фуркан» означает «различающий», а буквально «различающий добро и зло», «разделяющий свет от тьмы», «истинный путь от ложного пути». Поэтому и называют Фуркан. Имеет название «Нур». «Следуйте за светом, ниспосланным пророку». Еще называют «Зикр». Коран – напоминание для тебя и твоей общины. Первое значение слова «зикр» – напоминание, а второе значение – ваше достоинство, ваше благородство. А в смысле данного аята «зикр» означает «то, что делает вас благородным, достойным». Есть название «бурхан». Ясный довод, то есть книга, являющаяся ясным доводом существования и единственности Аллаха. Есть еще много названий Корана, и одно из них – Аль-Китаб, в котором нет никакого сомнения. То есть нет никакого сомнения в том, что это книга Аллаха. Первое доказательство этому – это то, что люди не в состоянии привести или написать подобную книгу. Ведь Коран был ниспослан в то время, когда среди арабов была очень развита поэзия, и это был пик развития поэтического слова. Если присмотреться, то все муджизы, дарованные пророком, алейхиссалям, соответствовали требованиям того времени. Во время Мусы, алейхиссалям, было сильно развито колдовство. И Аллах, субхана ва тааля, даровал Мусе, алейхиссалям, чудесный посох, который он применил против колдунов. Во времена пророка Иса, алейхиссалям, было сильно распространено целительство. И Аллах, субхана ва тааля, даровал пророку Иса, алейхиссалям, чудо целительства. В Коране Иса, алейхиссалям, говорит: «Я по воле Аллаха излечиваю, избавляю от проказа и слепоты». А во времена пророка, алейхиссалату вассалям, в том обществе, куда он явился с пророчеством, была сильно развита поэзия. Можно было одним стихом уронить достоинство целой общины и унизить их честь, или наоборот, одним словом возвысить их степень. До того было развито красноречие. Нынешние арабы, а также те арабы, жившие несколько позже пророка, алейхиссаляту вассалям, потеряли былое красноречие. Если послушать современных арабов, их язык не похож на язык Корана. У каждой народности есть свой диалект, и они разговаривают на своем диалекте. А арабы времен пророка, алейхиссаляту вассалям, разговаривали точно так, как мы сейчас читаем Коран или литературные произведения. Они в своей повседневной жизни использовали то литературное наречие, которое мы сейчас читаем только в книгах. В то время они не сумели сочинить книгу, подобную Корану. И это является большим доказательством того, что Коран – книга Аллаха, и в этом нет никакого сомнения. Еще одно доказательство этого, как говорят ученые, Коран сутур, то есть хранится в груди и в книгах. Представители какой религии или какой религиозной общины полностью выучили свою книгу так, как учат Коран? Нет таких людей. Если взять, к примеру, книги евреев, христиан или других религиозных общин и сжечь их и полностью уничтожить, то они останутся без своей книги. Они не смогут вновь написать свои книги. Почему? Потому что никто из них не выучил свою книгу наизусть. А Коран, хвала Аллаху, выучили миллионы людей. Миллионы людей знают ее наизусть. И это особенность Корана. Даже есть люди, которые выучили вплоть до номеров, аятов и страниц. Это демонстрирует то, что Коран – это книга Аллаха, в которой нет никакого сомнения.
куман жоқтығын білдіреді. Заликал китабу ла райба фих худан лилмуттақин.
Для кого прямой путь? Прямой путь. Для кого прямой путь? Для богобоязненных. Аллах Субхана ва Тааля сделал Коран прямым путем. Здесь слово «прямой путь» стоит в форме «маджази». На самом деле это Аллах Субхана ва Тааля, указывающий прямой путь. Например, если мы скажем «эта еда насыщает меня», то это будет иметь переносный смысл «маджази». То есть Аллах Субхана ва Тааля сделал еду просто причиной, хотя насыщает человека Аллах Субхана ва Тааля. Когда мы говорим, то есть прямой путь, то имеем в виду, что Коран является причиной становления на прямой путь, а наставляющий на прямой путь – Аллах Субхана ва Тааля. Коран в основе – прямой путь для всего человечества.
Шахру Рамадан, аллази унзила фихи л-Курану, худан лин-нас. Худа лин-нас.
То есть для указания людям прямого пути. В целом, в указании прямого пути, в развлечении добра и зла, Коран является книгой, наставляющей на прямой путь все человечество. «Худаллиль-муттакин» означает то, что богобоязненные извлекут пользу для себя из книги, наставляющей на прямой путь, и это способствует укреплению веры в их сердцах. Следовательно, только богобоязненные смогут извлечь пользу от этой книги, а остальные не смогут. Еще один похожий момент в Коране. «О пророк, мы направили тебя в качестве свидетеля, предостерегающего увещевателя и в качестве несущего благую весть». Пророк, алейхиссалату вассалям, предостерегающий увещеватель для всего человечества. Однако в других аятах говорится, «Ты предостерегаешь тех, которые страшатся последнего часа и боятся предстать в судный день». То есть здесь имеется в виду, что от предостережения люди извлекут пользу. В целом, Коран – наставление на прямой путь для всего человечества, но однако выгоду из этого прямого пути смогут извлечь только богобоязненные. Например, звезды. Все люди могут видеть звезды, когда наблюдают за небом. Однако кто умеет извлекать от них пользу? Это те, которые знают расположение звезд, умеют определять по ним, где север и где юг. И от звезд только эти люди могут извлечь пользу. В Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Мы украсили небо звездами, чтобы вы могли определять по ним направление, и сделали их одним из наших знамений». Они определяют по звездам верное направление. К примеру, те же самые мореходы ориентируются по звездам и тем самым определяют направление той или иной стороны. Таким же образом природа Корана – путеводитель по прямому пути для всего человечества, однако подлинную пользу от нее смогут извлечь только богобоязненные, и только они обретут пользу от Корана. Это означает следующее. Когда человек обратится к Корану с искренним иманом, с непоколебимой верой, только тогда Коран даст ему свою пользу. Сподвижники, их вера в силу Корана была настолько непоколебимой, что стоило почитать его на больного, он тут же выздоравливал. Больной человек тут же выздоравливал. А мы что? Мы тоже лечим, но мы не особо видим результат. Почему? Потому что читаем Коран с таким намерением. Иншаллах, все-таки это же лечение. Но наша вера не так сильна, так как вместе с этим мы выпиваем анальгин, цитрамон и другие лекарства. А лечение Кораном рассматриваем как дополнительный метод. Поэтому ученые говорят, Аллаха Субхана ва Тааля не испытывают на практичность, то есть нельзя проводить практические испытания типа «дай-ка я сделаю дуа, а вдруг примется» или «дай-ка я почитаю Коран, вдруг излечится» и тому подобные, «попробую» и так далее. Если будешь искать близости к Корану с намерением попробовать его на практичность, от этого не будет никакой пользы. Когда человек сумеет извлечь пользу от Корана? Только тогда, когда уверуют в нее, и эта вера станет непоколебимой, человек приобретет пользу. Достижение степени богобоязненности – это достижение большой победы, приобретение большой выгоды. Самые почтенные среди вас – это богобоязненные. Аллаху Тааля вместе с богобоязненными. Термин «богобоязненность» в Коране приводится в нескольких значениях. Аллах даровал им богобоязненное слово, избрал для них слова богобоязненных. Здесь под словом «богобоязненных» имеется в виду слова «таухида». В другом месте говорится: «Входите в дом через дверь и будьте богобоязненными». Здесь «быть богобоязненным» означает «не совершайте грехи». Если вдуматься, слово «таква» обозначает «иман», обозначает искренность, подразумевает воздержание от греха и подчинение. Следовательно, богобоязненный человек, таква, это верующий, покорный Аллаху, отдалившийся от совершения греха. И по воле Аллаха такому человеку Коран даст свою пользу. Худаллиль-муттакин. А какие это богобоязненные люди? Каковы их признаки? Об этих качествах и признаках богобоязненных Аллах Субхана ва Тааля повествует нам в следующих аятах. Они веруют в сокрытое. Первый их признак – они веруют в то, что скрыто от них. Гайб, ученые поясняют так. Человек имеет 5 органов восприятия, а все, что не познается этими 5 чувствами, относится к сокрытому, гайб. Мусульманин отличается от неверного тем, что мусульманин верит в сокрытое. А неверный верит в то, что можно потрогать руками, увидеть глазами, и не хочет уверовать в то, что он не может потрогать руками или услышать. Все мусульмане верят в сокрытое. Но завтра, в предсмертный час, каждый человек уверует в сокрытое. Однако тогда уже это верование не принесет им никакой пользы. Например, в Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вместе со смертью явится истина». Человек, который утверждал, вечной жизни нет, ангела смерти нет, Аллах не существует, в момент наступления смертного часа увидит истину. Почему? Потому что сам Аллах Субхана ва Тааля говорит, что вместе со смертью придет истина. «В тот день мы уберем с твоих глаз завесу, скрывающую то, что было неведомо до этого. В этот день сделаем твое зрение острым, то есть будет видеть то, что не могут видеть другие люди. Однако уверование в сокрытое в этот миг не принесет человеку пользы, потому что гайб – это то, что не видно, а от принятия гайба после того, как увидел воочию, не несет никакой пользы. Нужно уверовать тогда, когда оно еще не видно и является сокрытым». Один ученый так охарактеризовал миссию пророков вообще. «Пророк подобен человеку, сидящему на вершине горы. Он сидит на вершине, а мы находимся внизу. С одной стороны, и не знаем то, что находится на той стороне горы. Пророк говорит: на той стороне горы есть то-то и то-то, там есть такие-то поселения, живут такие-то люди, есть такие-то вещи. Тот, кто поверил пророку, говорит: да, все это есть на той стороне горы, и уверует во все это. А тот, кто не поверил пророку, будет говорить: ты лжешь. Кто там побывал? Мы не верим тебе. А теперь представьте, что эта гора исчезла, и все, что говорил до этого пророк, стало очевидным, и все увидели это. Он уже не стал сокрытым. Горы нет. То, что скрывало, исчезло. В тот момент будет ли разница между теми, кто уверовал в пророка, и теми, кто обвиняли пророка во лжи? Те, кто обвиняли во лжи, скажут: ты, оказывается, говорил правду, все это существует. Почему? Потому что он увидел это воочию, однако от этого им уже нет пользы. Поэтому верующий человек – это тот, который уверовал в сокрытое. В целом, ученые делят вещи на 3 категории. Первое – то, что видно само по себе. Его наличие признается 5 чувствами восприятия, то есть или видишь глазами, или слышишь ушами, или чувствуешь на вкус, или чувствуешь на ощупь, или почувствуешь его запах. Например, если кто-то скажет: здесь под землей есть нефть, ты же не скажешь: все, я поверил, и это действительно так. Ты скажешь: ну-ка, пробурим скважину. Если после этого оттуда появится нефть, ты поверишь ему, потому что ты ее видишь, она осязаема. Признание этих вещей осуществляется проверкой на практике. Следующая категория вещей – это те, которые мы не видим, но чувствуем их присутствие, и имеются доказательства их существования. Например, Аллах Субхана ва Тааля, его существование. Мы видим Аллаха? Нет. С точки зрения видимости, Аллах для нас гайб. Однако Аллаху Тааля в Коране говорит: «Мы не скрыты от вас, То есть видим для человека с открытым сердцем, для человека не в кавычках слепого, как об этом говорит Аллах Субхана ва Тааля. Не глаза являются слепыми, но сердца, что в груди. Это и есть истинная слепота. И хотя в этой жизни мы не видим Аллаха Субхана ва Тааля, для человека с открытым сердцем существование Аллаха Субхана ва Тааля является истиной. И с этой точки зрения Аллах Субхана ва Тааля не является гайбом. Весь этот мир и все, что есть в нем, является доказательством существования Аллаха Субхана ва Тааля. Допустим, вы увидели следы от шин проехавшей машины, но саму машину не видели. Вы, видя следы от шин, будете знать, что тут проехала машина. Вера в подобное осуществляется путем поиска доказательств его существования. Когда мы верим в существование Аллаха, мы не ходим с закрытыми глазами и утверждаем о его существовании. Мы видим величие Аллаха, мы ощущаем величие Аллаха. Мы хоть и не видим Аллаха, но знаем о его существовании посредством наблюдения за его величием, за его признаками в этом мире. Третья категория вещей – это такие вещи, которые не видны глазам, их присутствие нами не ощущается. Вера в их существование происходит посредством получения вестей о них. Мы уверовали в существование Аллаха посредством доказательств, уверовали в Коран, как в книгу Аллаха, тоже посредством доказательств. В таком случае, если Коран – книга Аллаха, то в Коране Аллах сообщает нам о существовании рая, существовании ада, существовании ангелов и джиннов. Но видели ли мы все это? Нет, не видим. Ощущаем ли их присутствие? Нет, не ощущаем. Но раз до нас дошли вести об их существовании, то мы верим в них. Эта вера связана с верой тому, кто донес до нас эту весть. Итак, три категории вещей. Первые – те, которые мы видим глазами и слышим ушами. Вторые – те, которые мы не видим, но существуют доказательства их присутствия. И здесь вера происходит посредством поиска доказательств. Третья категория – это вещи, присутствие которых невидимо и неощущаемо. И мы верим во все эти виды сокрытых вещей. Они уверовали в то, что сокрыто от них. Второй признак – они выстаивают молитвы. То есть эта вера в сокрытое такова, что побуждает человека к совершению поклонения, а не та слабая вера, которая не может побудить человека к его совершению. Вера, которая приносит пользу человеку, это такая вера, которая побуждает человека к совершению богоугодных поступков, способствующая совершению поклонений. Например, некий человек вошел в пещеру. Войдя в пещеру, он увидел наполовину съеденную, растерзанную тушу, скажем, оленя. Человек увидел эту картину, и что он подумает? Это, оказывается, жилище хищного зверя. Видимо, недавно только вышел из пещеры, так как мясо еще чистое и свежее. То есть вся картина показывает, что зверь только недавно побывал здесь, наелся досыта и ушел, а часть туши осталась. Так вот, этот человек, подумав, здесь живет хищный зверь, возможно, лев или тигр, затем со словами «Ладно, я устал, передохну немного», и, устроившись возле наполовину съеденной туши оленя, уснул. Что вы скажете об этом человеке? Вера этого человека не сумела побудить его к действиям. У этого человека с разумом не все в порядке, потому что он увидел присутствие хищника, но не предпринял никаких действий. А теперь некоторые говорят, я уверовал в Аллаха и в его существование, уверовал в Ахират. Но раз он говорит, что уверовал в сокрытое, то должен же извлечь от этого результат. Несомненно, должен быть результат. И это результат веры, который должен побуждать к совершению действий. Те, которые выстаивают молитвы. Здесь значение слов «икаматус-саля» ученые объясняют как выстаивание молитвы с соблюдением всех обязательных условий, адабов, в состоянии хушуа. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорит
«икаматус-саля» – итмаму руку' вас-суджуд вал-хушуа ват-тилава.
Хушуа – это выполнение намаза с соблюдением адабов, с соблюдением всех мустахабов, соблюдением условий и рукунов. Чтение намаза в состоянии хушуа – это не есть небрежное отношение к намазу. И расходуют из того, чем мы их наделили на пути Аллаха. Первое. «Юминуна биль гайб» — уверовали в сокрытое. Это действие, совершаемое сердцем. После этого они выстаивают молитвы. Это право Аллаха, поклонение. И третье. Отдают права тем людям, которым обязал Аллах. Если присмотреться, то вместе с намазом обязательно упоминается расходование имущества на пути Аллаха посредством заката. Считается, что намаз – право Аллаха, а закят и садака – права людей. Мусульманин не тот, который только и делает, что читает намаз. Вместе с намазом он раздает нуждающимся из своего имущества, которым его наделил Аллах. Здесь охватывает и закят, и милостыню. В общем, охватывает все, что обязывает к расходованию имущества. Если мы говорим о расходовании на пути Аллаха, оно охватывает как обязательную сторону, так и одобряемую, мустахаб. Обязательная сторона – это закят, содержание человеком своей семьи. А мустахаб – это расходование на нужды людей уже после того, как вы выплатили обязательный закат. Если Аллах Субхана ва Тааля восхваляет здесь этих людей, то эти люди не из таких, которые ограничиваются только выполнением обязательного. А слово «ва мимма», которое тут приведено, в основе означает «ва мимма», то есть «из того, чем мы наделили». Здесь не говорится «расходую то, чем мы наделили», а говорится «из того, чем мы наделили». То есть они не такие люди, которые раздают все свое имущество. Если бы тут было сказано «то, чем мы их наделили», то оно приобрело бы смысл «расходует все свое имущество», а слово «мин» означает «того», то есть «из того, чем мы их наделили». Это соответствует тому, что сказал Аллах Субхана ва Тааля в Коране. «Не расточительствуй и не транжирь все свое имущество». Эти люди те, которые расходуют из имущества Аллаха на пути Аллаха. Как мы сказали выше, в Коране чтение намаза и расходование имущества на пути Аллаха всегда упоминаются вместе. Это признак истинного мусульманина. Сколько вокруг людей, которые читают намаз, но не хотят выплачивать закят, не хотят расходовать свое имущество? Несомненно, это признак слабости веры человека, потому что чтение обязательных молитв не требует от человека денежных расходов, а расходование имущества показывает истинность веры в Аллаха, так как... Аллах Субхана ва Тааля говорит... «Вы сильно любите имущество и скот, но для человека, сказавшего «Ля Иляха Илляллах Мухаммадар Расулюллах», не должно быть любви больше, чем Аллах Субхана ва Тааля». Скажем, у человека есть то, что он любит, и есть то, что он любит еще сильнее. Какую любовь из этих двоих он готов пожертвовать на пути другой? Несомненно, он пожертвует то, что любит менее, на пути более сильной любви. «Ты любишь Аллаха сильнее?» Тогда ты должен это доказать и потратить свое имущество, дарованное Аллахом на пути Аллаха. Это, с другой стороны, будет выражением благодарности за дарованное имущество. О выражении благодарности мы говорили и при изучении суры Аль-Фатиха. Благодарность и восхваление – одной из обязанностей, вмененных нам Аллахом, и их польза вернется к нам самим. Ученые говорят, быть благодарным – это держать при себе то, что имеешь, и поиск того, чем еще не владеешь. То есть Аллах дает баракат тому, чем ты владеешь, оно не убежит от тебя, если ты привяжешь его посредством выплаты заката и раздачи милостыни. А то, чем ты еще не владеешь, ты ищешь, и Аллах Субхана ва Тааля приумножит то, что у тебя есть. Закят, потраченный вами на пути Аллаха, Аллах возвращает в двойном размере. Здесь ученые отмечают один существенный момент. Это приводится и в тафсирах. В целом, запретную вещь харам можно ли назвать риском или нет? Считается ли имущество, добытое харамным путем, риском или нет? Ученые Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что харам тоже относится к риску, но человек не должен приближаться к нему. Например, Человек всю жизнь помышлял воровством, этим зарабатывал себе на жизнь и умер в таком состоянии. Можем ли мы говорить, что Аллах не давал ему риск? Нет, Аллах наделял его при жизни риском. Каждый человек появляется в этом мире с отмеренной долей риска, и, как приводится в хадисе, не покинет эту жизнь, пока не закончится его риск. Кто-то всю жизнь питается харамом, и это будет считаться риском от Аллаха. Однако из этических соображений мы в качестве риска Аллаха считаем дозволенное, халал, и человек должен расходовать из дозволенного. Запретного имущества у человека не должно быть. Человек не должен расходовать из запретного. Однако имущество, добытое запретным путем, также является риском от Аллаха. В Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит: «На Аллахе ответственность за удел всего живого на земле». Аллах всех наделяет риском. Но, к сожалению, некоторые люди отдают предпочтение имуществу, добытому запретным путем. Еще один признак этих богобоязненных рабов Аллаха. Они, Аллах говорит, обращаясь к пророку, они уверовали в то, что мы ниспослали тебе, то есть к Корану, и в то, что было ниспослано до тебя, то есть книги, ниспосланные до Корана. Что говорили многобожники и неверные? Когда им говоришь «уверуйте», «уверуйте в Коран, что ниспослан от Аллаха», они говорят: «Мы верим только в то, что ниспослано нам, а в остальное мы не верим». А остальное они не признают и не принимают. Когда пророку, алейхиссалату вассалям, был ниспослан аят, они веруют в сокровенное, евреи сказали: «Мы тоже верим в сокрытое». Когда было сказано: «Они выстаивают молитвы», они сказали: «Мы тоже выстаиваем молитвы». Когда было сказано: «Они расходуют на пути Аллаха», они ответили: «Мы тоже расходуем на пути Аллаха и своего имущества». Но когда было сказано: «Они уверовали в то, что ниспослано тебе, и в то, что было ниспослано до тебя», они убежали. Почему? Потому что они не уверовали в Коран. Мы же верим в Коран, так и в те книги, ниспосланные до Корана. Мы верим, что все книги, ниспосланные до Корана, от Аллаха. Но не можем признать, что все слова, содержащиеся в этих книгах в современном их варианте, исходят от Аллаха, потому что в этих книгах полно доказательства того, что в них были внесены изменения и исправления. К тому же эти книги не были последними книгами, и Аллах Субхана ва Тааля не давал обещания сохранить их. А Коран является последней книгой. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Мы ниспослали зикр, то есть Коран, и мы сохраним его», взяв таким образом, взяв сохранение Корана под свою ответственность. Поэтому вера в предыдущие книги – это образное уверование, а вера в Коран – это вера в каждую его букву, это его заучивание. Это принятие обязанностей, вмененных нам Аллахом, и действия согласно велениям Аллаха. Мы не поступаем согласно ниспосланным ранее книгам. Мы просто верим, что такие книги ранее были ниспосланы Аллахом. А в Коране мы верим в каждую его букву, принимаем его, изучаем и заучиваем. А также они уверовали в ахират. Вначале говорится о вере в сокрытое, а тут сказано о вере в ахират. Но ведь ахират относится же к сокрытому? Да. Ахират также относится к сокрытому. Ученые об этом говорят. Выделение и повторное подчеркивание того, что имеет очень важное значение. Например, Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Если кто-то будет враждовать с Аллахом, враждовать с ангелами, с его посланниками, враждовать с Джабраилом и Микаилом, то Аллах враг неверующих». Тут сказано «с ангелами», а потом еще отдельно говорится про Джабраила и Микаила. А разве Джабраил и Микаил не ангелы? Да, они ангелы, но для того, чтобы подчеркнуть, какое важное место они занимают, Аллах Субхана ва Тааля повторно произнес их имена. Они веруют в сокрытое, и в том числе в то, что является самым важным в этом, веруют в ахират. В какой вид гайба относится вера в ахират? То, что ощущается или не ощущается? Который познается разумом или который не познается? Ученые говорят, если человек хорошенько подумает, то оно познается. Почему? Потому что когда мы уверовали в Аллаха, мы поверили, что Аллах справедливый. Но в этом мире, мире испытаний, мы видим, что когда кто-то испытывает трудности, в отношении некоторых совершают зло, у кое-кого ущемляются права, некоторые не получают свой удел в этой жизни, а притеснитель продолжает ходить и вершить зло. Неужели на этом все-таки заканчивается? Несомненно, это так не останется. Например, вы, посещая театр, наблюдаете за театральной постановкой. Показывают первую сцену, где в какое-то время наступает такой момент, когда обстановка настолько обостряется, один убил другого, второй украл что-то у третьего и убежал. Вы сидите и гадаете, что же будет дальше? Как вдруг занавес опускается, и вам объявляют: «Спасибо, представление закончено». Что вы скажете? Естественно, человек будет задаваться вопросом: «Что это за представление? На этом все, что ли? Что дальше произойдет с этим? Что будет с другими?» И вы будете говорить о сценаристе: «Он не умеет писать сценарий, у него плохой вкус» и так далее. Потому что он обострил ситуацию и на этом завершил, хотя если ситуация обострилась, в конце она должна разрешиться. Один должен стать счастливым, другой должен достичь еще чего-то и тому подобное. Наш мир тоже, если присмотреться, словно в обостренном состоянии, и где оно должно разрешиться? Конечно же, в ахирате. Потому мы полностью верим в ахират, в существование рая и ада, и в то, что каждый человек получит там по заслугам сполна. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Те, которые обладают этими признаками, вот они на прямом пути от Аллаха. И они, которые обладают этими признаками, из числа спасшихся». Здесь означает «только они спасшиеся». Например, если на арабском языке мы скажем «Аль-инсану дахик», то есть человек смеющийся, оно не означает, что остальные творения не смеются. Но если мы скажем, то оно будет означать, что человек только может смеяться, а остальные не могут. Следовательно, означает, только они спасутся, а остальным нет спасения. А для того, чтобы спастись, человек, во-первых, должен быть богобоязненным, уверовать в сокрытое, должен выстаивать свои молитвы, выплачивать закят, уверовать в книгу Аллаха, уверовать в ахират и вести подготовку к нему. И по воле Аллаха мы будем из числа идущих по прямому пути, из числа людей, спасшихся в судный день. Пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает нас из числа своих рабов, обладателей этих признаков, одарит нас полезными знаниями, даст нам действовать согласно своим знаниям и примет наши деяния.